Да, вот именно вот так у нас начинается наш подкаст. Спел, конечно, не очень, но песня очень понравилась. Ну уж извините. Это был отрывок из песни французской поп-рок группы Revolver под названием Get Round Town. Не просто так я эту песню исполнил в начале, точнее ее отрывок. Ну, да ладно, пожалуй, начнем. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели первого подкаста «Эмэг». Меня зовут Василий, и в этом подкасте я буду говорить, обсуждать, передавать свои эмоции и, возможно, посоветовать ту или иную новинку киноиндустрии или просто хорошие продукты кинематографа. Также в дальнейшем думаю еще обсуждать игры, которые также, может быть, смогу вам посоветовать, а может быть и не посоветую. Но это как пойдет. Так, с чего бы начать? Ну, раз в начале был трек французской группы, тогда и подведем это к фильму. Не знаю, как я такой фильм вообще мог пропустить. Вот только сегодня его посмотрел и сразу же решил записать вот подкаст, свои эмоции. То есть меня давно так фильм, ну, не пробирал до дрожи. Фильм называется «Мой ангел». Фильм 2016 года, поставленный режиссером Гарри Клевином. После просмотра решил посмотреть, прочекать там инфу, список его работ, какая у него там фильмография, но как таковой ни списка, ни работ я как бы не нашел. Были там какие-то, ну, непопулярные проекты, но я их решил опустить. То есть это его основная работа, скажем так. Так о чем же фильм? Мелодрама рассказывает нам про девушку Луизу, которая выступала, любила выступать на сцене вместе с красавчиком, таким фокусником, который то и дело умел выполнять свой главный трюк с исчезновением и превращением. Для разной аудитории они повторяли один и тот же трюк, но однажды фокус вышел из-под контроля, и фокусник пропал насовсем. Луиза долго не могла понять, что произошло и как такое вообще могло произойти. Далее, спустя какое-то время, она понимает, что беременна и рожает удивительное создание. Вот тут и начинается сам фильм. То есть она рожает сына. Потом только я понял, что сына, потому что вначале, когда малыш рос, он задавал какие-то глупые вопросы у мамы. Она рассказывала постоянно про свое детство ему, про хижину, которая очень любила прятаться в детстве. Ну, там очень огромное, очень подробное описание. Мне вот понравилось то, что очень подробно описывает каждый момент, каждый факт какой-то, каждую историю, легенду, которую она ему рассказывала в детстве. Но в процессе, пока она все это рассказывает, показывает их жизнь, как вообще знакомит нас с главным персонажем. То есть сначала думал, что главный персонаж все-таки это Луиза, но на самом деле главный герой это вот этот мальчик, потому что он родился с очень интересной такой особенностью. Он невидимка. Там очень грамотно снято было, как взаимодействовали, ну, как взаимодействовала невидимка, что она не видит его через отражение, она не видит его, но она его чувствует. И вот этот трепет, который вот искра эмоций, буря эмоций, которые между ними происходят, я вот это ощутил, просто вот пялясь на экран. Я вот этого давно вот не испытывал, честно вам скажу. Что происходит далее? В один прекрасный солнечный день он как-то выглянул в окно, одернул занавеску, посмотрел в окно, там был соседний дом, небольшой такой дом. Он заметил, что в окне сидела маленькая рыжеволосая девочка за фортепиано и пыталась сыграть какую-то мелодию, но он вслушивался в ее мелодию и понял, что она играет одну и ту же ноту, и он этой нотой услышал какой-то, не знаю, то ли знакомый мотив, вот это было как-то смутно объяснено, но на самом деле мне понравилось, как он это чувствовал, сопереживал и рассказывал все маме то, что он услышал за день, там, не знаю, за неделю, но они, в принципе, каждый вечер обсуждали, что он увидел нового, что он познал, и постоянно мама недорассказывает ему эту историю про хижину, а он ее постоянно об этом просит. Почему фильм называется «Мой ангел»? «Мой ангел»? Она его постоянно называет. Это имя мальчика. То есть у него нету имени. Мама Луиза его постоянно называла «мой мальчик». Юноша вот этот, невидимка, скажем так, это вот «мой ангел», это не совсем метафора, он действительно, ну, вот, невидимый. И он описывает очень классно это состояние, когда он спросил у мамы: «Мам, а что ты видишь в зеркале?» И она говорит, что в зеркале она видит чужого человека. Но сначала я подумал, что это про него, но на самом деле она говорила про себя, потому что те телодвижения, которые он пытался сделать, мне даже это напомнило. В 2000-м вышел хоррор-фильм «Невидимка». В главной роли там играл Кевин Бейкон и Элизабет Шу. Потрясающий фильм, советую вам. Это просто... Это не настолько прям ужастик. Я бы его в триллеры все-таки определил. И что происходит дальше? Мама предупредила его об этом мире, чтобы он ни с кем не общался, но он мечтал подойти к этой девочке и спросить, что за мелодию она играет, почему она играет только одну ноту. Как-то раз мама дома уснула. Кстати, вот отвлекусь ненадолго. Они живут не в доме в каком-то, то ли в психбольнице маму определили, то ли какая-то, ну, какая-то психиатрическая лечебница для душевнобольных, потому что там были две санитарки, медсестра, постоянно помогали там то и встать, то прогуляться, то еще что-то. Ну, то есть сразу не поймешь, из-за чего она вообще там находится. Может быть, из-за того, что действительно с невидимкой общается. И вот как снято, что вот мой ангел пытался, он надел платье на себя, ее. Я сначала подумал, что главный герой девочка, но все-таки это мальчик. Там французский дубляж, который озвучивает этого мальчика, сразу дает понять, какого пола главный герой. Все-таки, вернемся обратно. В один день мама засыпает, и сынок решил прогуляться. Благо, дом находился недалеко, в поле зрения. Он спускается вниз, и вот сам процесс, он еще не успел дойти до этого дома с этой девочкой. Сам процесс вот съемок, казалось бы, вот снято на простую камеру, но вот как это снято было? Там эффекты виньеток были, очень много освещения. Там с освещением, я не знаю, такое чувство, либо софтбоксов очень много. Ну, я подумал, что это какая-то компьютерная графика. Там, потому что Visual FX, там его очень много. Но его незаметно. Если прям вот близко вот так вот к телевизору или там к экрану, не знаю, 50 сантиметров так вот сидеть, ты не, может, ты увидишь что-нибудь. Но вот я сидел, не знаю, вот в поле зрения где-то, ну, 2 метра, наверное, ну, максимум там 2,5 было. Когда он делает шаги, там трава преломляется к земле, звук, вот самое главное, это звук там очень качественный. Вот этот шелест травы, утренняя роса, там каждый звук, это вот какой-то прям целый акт, какое-то действие. Он добирается, он добрался до этой девочки, но подходить близко он к ней не стал. Ну, потому что действительно он думает о других, он думает о ней, что она, а как она его увидит, что он невидимка. Но он хотел с ней познакомиться, он подошел к ней, ну, не знаю, на расстоянии вытянутой руки сначала, но потом, она качалась в это время на качелях, она почувствовала, что кто-то находится рядом. Она остановилась, качели остановились, она слезает и оглядывается так. Девочка, вот, которая сыграла вот это вот, она потрясающе сыграла, и я понял, что вот девочка стеснялась камеры, а камера от лица этого моего ангела происходит. Они начинают взаимодействовать, и ты чувствуешь, что ты действительно этот мальчик. Она говорит ему на французском «бонжур», то есть «привет» или «здравствуйте». Тот молчит. Пошел такой легкий каламбур, что невежливо так с дамой, не поздороваться, не поприветствовать человека. Ну, мой ангел такой понял, что затупил. И в итоге он тоже сказал «бонжур». Но он удивлен, почему она не испугалась. Он говорит: «Я тебя чувствую. Ты рядом». Не объясняется, как она это вообще почувствовала, что вообще происходит. Потом там играет интересный саундтрек. К сожалению, композитора не знаю, но там саундтрек просто подходит под каждую ситуацию. Это прям вот четко подобрано. В итоге она спросила, что за запах, очень такой какой-то легкое амбре, прям вот ощущается, вот то ли одеколон она спросила, то ли что, но она сказала, что она вкушает этот запах, и она говорит, что она без ума от него, давай дружить, друзей у меня здесь нет. И они день ото дня начали играть в прятки. В прятки это очень интересно, в процессе игры мы понимаем, что девочка незрячая, то есть она слепая, она незрячая, она не видит его. При первой встрече не совсем это понятно было, но то, как она трогает главного героя, ну, то есть она трогает камеру, понятное дело. дальше происходит, ну, прям, не знаю, удивительная какая-то харизма, смесь, прям химия какая-то между ними. Очень классные переходы, возрастные именно. Она прыгнула с какой-то высоты, они познакомились. Та прыгнула на моего ангела, и бац, она уже подросток. Имя девочки, она потом представилась, Мадлен. И она очень удивилась, почему тебя зовут мой ангел. Потому что мама меня так называет. То есть ее это тоже не смущает. То есть, ну, действительно, у девочки не было друзей, и у нее комплекс неполноценности развивался в процессе. Ну, потому что она не зрячая, с ней никто дружить не хочет. Родители этой девочки не показали ни разу за фильм. Было интересно пронаблюдать просто, что она далеко от дома гуляет, в прятки с кем-то, непонятно с кем. То есть, ну, не показали вот эту родительскую линию. Далее происходит момент, когда родители ее, она рассказывает моему ангелу, что родители нашли деньги на операцию, чтобы восстановить ей зрение. И в каком-то там 70-80%, ну, в общем, в большую степень успешной операции. То есть прогнозы очень успокаивают ее душу. Она говорит, что вот когда я ощущаю тебя рядом, и она чувствует, как он передвигается, но при этом она не знает, что он невидимка. Вот это вот, что меня поразило, он сразу не признался ей. Спустя какое-то время она уезжает, они попрощались, но сказали, что они будут друг другу писать, ждать друг друга. То есть, ну, там пошла уже подростковая любовь. То есть там видно, она попросила поцеловать его. В процессе съемок, ну, не совсем понятно было, но там можно догадаться на самом деле. И вот все это под вот этот вот аккомпанемент, вот сопровождение музыкального ОСТ, там, это, я не знаю, надо отдельно скачать плейлист и добавить его себе. Далее проходят дни, месяцы, года. Он получил от нее письмо, только адресованное в дом мамы. Ну вот, точнее, вот в палату, в которую она лежала постоянно. Мама уже понимала, она постоянно предупреждала: «Мой ангел, а что ты будешь делать, когда меня не станет?» И она несколько раз эту фразу повторяет. Там, когда начинается уже кульминация, то есть все уже подводит вот сначала вот завязка, что вот действительно они познакомились, что мир жесток. Она чувствует, что вот скоро уже помрет. Хотя при этом возрастные какие-то признаки вообще не ощущались. То есть гримеры, они постарались, ну, вот делать ее возрастной такой. Я вот не подумал, что она все уже чувствует, что умирает. Она попросила лечь сына с ней. И та дорассказала эту сказку про эту хижину у озера. И сказала: как только меня не станет, беги в это место. Вот, и проведи там остаток жизни. Но судя по тому, что там картину он рисовал, и она обучала его грамоте, ну, то есть в школу, понятное дело, мальчик не пойдет. Он описал, когда Мадлен у него спросила еще до своего отъезда, каково это смотреть, описать ее попросил, и то, как он написал, что у тебя рыжие волосы, что у тебя веснушки, у тебя родинка под левой розовой щечкой. То есть он так мило это объясняет, и вот она тем самым, вот этой ее харизмой, описанию, она же не знает, как она выглядит. И Мадлена тоже спросила его как-то про это зеркало. У меня в комнате нету зеркал. Вообще, ни одного зеркала. И как только она уходила в ванную комнату, а там, судя по сцене, там было два, по-моему, зеркала, она, как только она подходила ближе к этому зеркалу, она ощущала, что присутствует какая-то девушка. И она повторяет за ней действия. Но как только она выполняла те действия, которые понимала, что этот человек не сможет повторить, она поняла, что эта девушка — это я. Казалось бы, вроде так красиво описано, но это такой сюрреализм, что вот в этот сюрреализм ты начинаешь верить. Далее вот проходят года, получает письмо про Мадлен, она признается ему в любви, что она очень сильно скучает по нему, что операция прошла успешно. Она возвращается, но она уже взрослой вернулась, там, не знаю, уже прошло, по-моему, там, ну, декада, наверное, лет точно прошла. Мой ангел уходит с этой больницы, с этого здания, в общем, я не совсем уверен, там психлечебница, ну, в общем, и здание этого, где они с мамой жили. Луиза в итоге умирает, она умирает во сне, сын ее оплакивал все эти года, но ему все-таки врезалась в голову эта история про эту хижину у озера. Он нашел эту хижину, ну, судя по ее, она немного гиперболизировала рассказ, потому что хижина очень маленькая. Это какой-то, не знаю, мини такой сарай, или не знаю, вот как сарай, в котором курятник вот разводит, и там вот одна дверь, и не знаю, там, ну, помещение 2 на 3, наверное, 2 на 4, может быть, если вшить. Ну, то есть, как он там проведет остаток жизни, непонятно. Но он там все эти года проводит, все, он там живет, не знаю, как он питается, чем. То есть, это все опустили, это неинтересно. И вот день Х. Приезжает Мадлена, совершенно удивительно, вот прям подобрали актеров по возрасту прям вот идеально. И как только Мадлена хотела посетить его, она понимает, что он уехал, но на самом деле он находился рядом. Мой ангел постоянно был рядом с ней. Вот там уже превращается фильм в какой-то триллер, то есть он постоянно за ней следит, мы от его лица за всем этим наблюдаем, что с ней происходит. Она въезжает в родительский дом, этот дом теперь ее. Актриса Флёр Жифрие, это вообще просто, ну, она удивительной красоты, актриса, ну, и героиню, которую она играет. Она все пытается достучаться, найти возлюбленного, спрашивает у кого-то, был ли такой мальчик. Никто ничего не знает, ну, понятное дело. Вот, и эта сказка для взрослых превращается уже вот сначала в триллер, потом все-таки уже в трепетную такую мелодраму. Последнее действие скажу, финал я вам говорить не буду, потому что все-таки посмотрите сами, там посмотреть это нужно стоит. Я на одном дыхании посмотрел, я думал, эх, посмотрю, а, французский, бельгийский какой-то, ох, все понятно, все. Нет, я вот реально вот сел за один присест и просто вот, не знаю, лучше 1:15 фильм идет. Последний только акт тут расскажу, то, что она когда приехала, Мадлен написала письмо, нашла могилу матери, поняла, что Луиза не стала. Ну и в итоге она удивилась, что письмо исчезло. Она написала письмо моему ангелу и положила на надгробие Луизы. И через несколько дней заметила, что письмо пропало. Проходит еще несколько дней, и появляется письмо. И она понимает, что он все это время находился рядом. И то, что между ними дальше происходит, я вам рассказывать не буду. Я вам советую, рекомендую этот фильм. На Кинопоиске там свыше 4000 оценок, несколько рецензий. Я поставил 10 звезд. Я на Кинопоиске его смотрел. Там баллов 6,2. На IMDb тоже где-то 6,5, 6,7, где-то так там было. Вот. То есть народ очень доволен, люди смотрят. Я не знаю, как я в 2016 году не посмотрел такой фильм, но вот у меня в рекомендации он выпал, и вот я решил поделиться с вами. То есть это просто вот обалденный фильм. Далее. Второе — это уже не фильм. Второе — это у нас уже сериал, который также меня поразил. То есть это российский сериал. В России у нас кинематограф, конечно, пытается к западному добраться до уровня, но за попытку это хорошо. Чего стоит «Майор Гром»? Это, конечно, да, это крутой супергеройский фильм, но, к сожалению, в прокате он провалился. То есть он не окупил бюджет, который на него был потрачен. Но спасибо стриминговому сервису Netflix. Они купили и помогли раскрутить комикс Bubble, который создателем и является. Сериал «Жиза». Я его посмотрел вот как раз-таки этим летом. Был в отпуске, я скачал сначала несколько серий, ну, хотел посмотреть. Он на портале «Старт» есть, полностью вышел, а в Кинопоиске он сейчас до сих пор постепенно выходит. О чем сериал? Про двух влюбленных. Двое подростков, которые бегут из детдома, они украли у одного авторитета, его играет Никита Калагривый. Вот этого актера, его уже засунули везде, где можно просто. Нет, парень играет хорошо, но он везде играет каких-то антагонистов. Что в офлайне он играл лучшего друга, который, ну, в итоге все-таки преступником стал как-никак. Сериал тоже потрясный. Но вот сериал, который выходит вот каждую неделю, одну серию, это вот утомление. Не знаю, я вот люблю, когда все выходит, за один присест или за выходной так вот тратишь, просмотрел, все до финала, класс. И потом все нервы не мотаешь. «Жиза» рассказывает про жизнь детдомовцев. Очень интересно картина описывает. Но там слоган даже был в начале сериала, что «Молодость против всех». Режиссером является, по-моему, сын Александра Робака, очень талантливый актер. Я обожал, когда подростком был, очень обожал с его участием сериала на ТНТ, очень много их было. И режиссером выступает его сын. В касте я вот помимо Кологривого познакомился с Максимом Сапрыкиным, это вот главный герой, один из подростков. Потрясающий актер, я вот не знал его до этого сериала, но как он играет этого подростка, волевого, бесстрашного, обалдеть. Ну, Валентина Ляпина, она играет всегда таких профурсеток, таких легких девиц. Ну, то, что она здесь вот сыграла, нет, актриса она потрясающая. Но вот как сыграла она именно вот эту героиню, Полину, это, конечно, тоже дорогого стоит. В общем, жанр, я бы не знаю. Написано везде в порталах, что это адвенчура, что приключение. Не знаю, я бы вот какую-то драму, комедия, не знаю, местами комедия, комедийным он все-таки является. В касте потом я заметил одного из лучших друзей этого Максима Сапрыкина. Там играет сын Верника. А, Григорий Верник, да-да-да, точно. Пока был в отпуске, начал смотреть первую серию, вторую. Особо ничего не понял. Понял, что вот в чем завязка сюжета, но вот как ее растягивают, в середине уже начинается какая-то тягомотина. То есть уже становится как-то не особо интересно. То есть в детдоме городок пустое назывался. Как и надежды были у этих воспитанников, тоже пустые. Там директор детского дома вообще какой-то продажный, алчный, скупой мужчинка, который просто украл там телефон у других, не додал денег, которые ежемесячно он должен отдавать своим воспитанникам. То есть, дезорганизовано у него. По ночам он все-таки крутит своими делами, вершит там не правосудие в кавычках, скажем так. Главный герой — это сын как раз-таки Александра Робока. Александр Робок попадает в тюрьму и мечтает получить УДО, чтобы спасти и вызволить своего сына из этого детдома. Сына его зовут Якут, потому что фамилия у них — семья Якутовых. И главный герой Якут, это уже ему кличку погоняло, никнейм, называйте как угодно. Якут мечтает, чтобы отец полицейский бывший выйдет по УДО и навсегда его заберет из этого детского дома. И вот появляется вот эта самая красивая девочка этого приюта. Полина Красота. Фамилия Красота. Я сначала подумал, это ее никнейм, но это действительно ее фамилия. Когда в первой серии она расписывалась в ведомости ежемесячной выплаты каждому воспитаннику, она подписалась, там фамилия у нее строчка Красота, Полина, и расписалась, и пыталась соблазнить директора, чтобы тот там отвлекся, пока его подруга, а подруга является, представителем сексуальных меньшинств. То есть она по девочкам, и она влюблена была в эту подругу. Одна отвлекала этого директора, другая свистнула его телефон. И сзади подходит как раз-таки главный герой, этот Якут. Тот говорит: давайте по деньги. А директор говорит: а никто не видел мой телефон. Все там начали воспитанники троллить его, Маша-растеряша. И в итоге на этого Якута он говорит: ты же расписался, Якутов. Да. Значит, деньги получил. В смысле, вы мне ничего не давали? И вот тут начинается первое у них противостояние, эта несостыковка. Просто я не знаю, всеми силами души хотелось просто из экрана его взять и надавать ему по щам. Дальше что происходит? В этом детском доме есть крыша. Как раз-таки Кологривый Никита его играет. С никнеймом «Респект». Он собирает деньги, чтобы никто никого не трогал, чтобы все старались ходить под него, чтобы у него было дань уважения. Остальное его ничего не интересует. Полина Красота, она играла в театре со своей этой подругой, которая безответная любовь была с ее стороны, с ее подругой. Они играли в театре и ставили постановку Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Они играли, одна играла Ромео, другая играла Джульетту. Преподаватель театрального этого кружка увидел, что одна из них не доигрывает. То есть именно та девочка, которая не понимает слов, которые она произносит в тексте. Он видит, что она заучила этот текст, выучила наизусть, но она не понимает, что она вообще репетирует и что она говорит. И он на своем примере показал, что он говорит о чистоте, о девственности, о сексе и признается, наигрывая, признается Полине в любви. Полина такая: в меня учитель влюбился, все, и начинала крутить-вертеть им, и понимает, что можно этим воспользоваться. В раздевалке она переодевается из реквизита в свою одежду. Заходит учитель, и та специально подняла майку, 18+, кстати, я забыл сказать. Пару моментов бывает, таких откровенных сцен, ничего более. Мата очень много, меня немножко выбило из колеи. К конечно, мат — это необходимая реакция на некоторые социальные воздействия, но там его очень много, поэтому начал и смотреть без цензуры, потом на Кинопоиске какое-то время выходил, но на старте там есть и с цензурой, и аудиодорожка без цензуры, поэтому на любой вкус, цвет и пожелание. Учитель заходит и понимает, что девочка пытается его развести, что пытается его соблазнить, а девочке только, по-моему, героине ее, по-моему, 15 лет было, и 16 должно было исполниться. Она оголяет верхнюю часть своего тела, и вот эта неловкая пауза — это просто вот, ну, такой кринж, что прям на месте учителя, не знаю, сразу бы выбежал. Тот постоял, вылупившись, та понимает: ой-ой, извините, я там нечаянно, тренды-блынды, лясим-трясим, тоси-боси. Тот в пуле выбегает, и вот самое, что мне нравится, каждое какое-то противодействие, или которое противоречит закону, подступающая стадия вот этого преступления, когда вот еще преступление не совершено, а авторы фильма пишут номер статьи, пункт, часть, наименование и срок, который дадут. То есть какая последует за этим тем или иным действием последствия. То есть там вплоть до пожизненного, если убийство, кража, там принуждение, или там, не знаю, показывали там охранников этой тюрьмы, где отец сидит, якута, превышение должностных обязанностей, то есть там несоблюдение каких-то... Ну, то есть свод, перечень законов, статей из уголовного, административного, то есть все там прописывается, и это интересно, на самом деле, за этим следить. Придает не только осведомленность зрителю, но еще и некий каламбур. Без этого никуда. И учитель такой: так, насильственные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. То есть понятно по этой статье, что он все-таки вернулся обратно и воспользовался этой ситуацией. И сам того не понимая и не задумываясь о последствиях, он просто возвращается домой и как ни в чем не бывало. Женушку в щечку, я работать, обратно, дом, семья, работа, дом, работа. То есть вообще как будто ничего не произошло. И вот я не понимаю, как он в процессе не теряет самообладание, и только потом, вот в конце первой серии и в начале второй, он понимает, что блин, а я натворил фигню, я сделал что-то неправильное, я сделал. И там он встречается с коррумпированным полицейским, следователем, детективом, называйте как угодно. Он предлагает, ну, спрашивает вообще, что в этой ситуации делать, а персонаж вот этого следака, не знаю, давайте детективом его будем называть. Не помню, как его уже зовут. Смотрел в июле, давно уже. Я понимаю, что это актер играл в сериале «Светофор» на СТС. Вот который центровой там был, такой полноватый мужчина. Тоже актер, не смогу сейчас вспомнить. Он предлагает: а давай сделаем так. Я позвоню человечку. Этот человечек устроит так, что эту девочку никто не найдет. И вот тут, казалось бы, сюжет делится надвое. Казалось бы, вроде бы хотят ее убрать вообще, то есть убить, чтобы ее никто не нашел. А может быть, создать такую ситуацию, при которых она сама возьмет, сбежит с детдома, потеряется сама и, ну, не найдет дорогу обратно, хотя это, ну, какой-то бред был. Хотя сначала я так и думал. Потом я уже второй раз пересматривал вместе с родителями. У меня родители затащились так, что аж до ночи смотрели, а всем нужно было на работу на следующий день. То есть настолько прям затянул сериал. Он нанимает этого респекта. Респект создает эту ситуацию и понимает, что самый верный является якут. Якут там, они устроили ему вечеринку, они там устраивали среди своих. Он напился, они его там зафотографировали, компромат какой-то был. То есть он на следующее утро просыпается, ничего не помнит. И понимает, что респекту надо помочь. Понимает, что Полина и якут понимают, что сбежать от круговой поруки вообще нельзя. За пределами этих стен они могут уйти, но они не смогут сбежать. И вот они понимают, что за ними будет погоня. Почему тебя ищет респект? Зачем ты им нужна? Откуда она знает? Вот. И перед тем, как убежать, Полина приходит к этому руководителю драмтеатра, к этому мужчине женатому, и говорит, что: а я беременна. Он такой: твою-то мать. И понимает, что он предлагает ей помощь, понимает, что, ну, просто так от этой девчонки он не избавится. И он понимает, что: я согласен, давай сделаем так, что потеряется, потому что при первой встрече в баре он понял, что он не согласится, но потом он все-таки, ну, дорого ему обходится эта услуга, чтобы эта девчонка потерялась вообще. Ну и дальше уже происходит какой-то невообразимый тотальный трындец. Якут определяют психушку под воздействием лекарства, и потом еще директор к нему в конце первой серии приходит. Мало того, что он ему денег не додал, психушку определили, тот еще и показал письмо «не дал», ему окинул так, ну, то есть как плебею, не знаю, лиходею какому-то. И помещик крестьянину так бы сказал, что «пришло письмо от отца». Твоего отца по УДО не выпустят, то есть ты здесь застрянешь надолго. Ну как надолго? Якуту как бы 16, по-моему, 17 там уже лет. То есть еще год, и он может куда угодно как бы выйти свободно, и все. И в психиатрической больнице то, что с ним происходит, тянется это действие бесконечно долго. Пока во второй серии Якута не навещает сам Респект. Он не понимает, зачем он это для него делал. Но при любом раскладе он понимает, что Якут будет ему должен, ему все должны. Те, кого он покрывает, крыша является, ему все должны. И пока он не докажет свою преданность, чтобы доказать ему, чтобы этот долг простить, он как раз-таки понимает, что нужно найти вот эту вот Полину. Потому что та часто очень сбегала снова и снова. За нее эта подруга переживала, которая в нее тайно тоже влюблена. Но она понимает, но не отвечает взаимностью. И дальше понимать, что одним действием просто, вот из-за чего завязка сюжета начинается, понимает, что ну все, от этого никак не избавиться, и обрываются сразу же две жизни. Потом в третьей серии показывают, что Якутов-старший, ну, у него все меньше и меньше шансов, его подставляют там другие, тоже коррумпированные какие-то там сотрудники вот этой тюрьмы, они все уменьшают ему шансы выйти на свободу по УДО. Коля, это который Якут, Коля с красотой обретают свободу, они сбегают все-таки, не задумываясь ни про деньги, ни как они будут жить, что они будут делать. То есть у них как таковой помощи-то взять неоткуда. То есть они не знают, куда идти, что делать, то есть куда глаза глядят. Потом Респект понимает, что Якут его кинул. Он созывает двух пацанов из детдома и одного наемного убийцу, тоже должен был ему какую-то круглую сумму. Это самый классный персонаж до конца сезона вот этого первого. Убийца с кодовым названием, его зовут Киновед. Это просто такой, скажем так, сначала подумал, он агностик, но все-таки он верующий, потому что как он этим пацанам в машине рассказал, что заповеди я соблюдаю. Его спрашивают, а как ты соблюдаешь заповеди, если не убей? Ты же наемный убийца. Говорит, я в церковь хожу. И что, помогает? Он берет, крестится перед ними так. То есть вот так, да? Убил человека, покрестился, и все прошло, да? Обалдеть, грех. Тот начинает материться, и он... Это самая классная шутка. Просто я выпал. Так, первое тебе предупреждение. На третий ты выходишь из тачки. И в процессе он все-таки говорит... Второй мат, третий мат. Но все-таки он как-то потом киноведа подмасливает там, лижет ему задницу, целует и говорит, что давай, нет, чувак, все там. Пить тоже нельзя в машине, курить тоже нельзя, матом ругаться нельзя. То есть это такой прям, я не знаю, я сначала подумал, что этого киноведа играет Евгений Гришковец, но нет, этот актер не картавец. Очень какими-то такими односложными предложениями говорит, с паузами вот эти выдерживает и теряется от этого хронометраж. То есть я не знаю, как они так это сделали, но это было прям круто. То есть это даже картину не портит. Потом дети Коля с красотой, с Полиной, они понимают, что они являются легкой мишенью для этого киллера. Их один автостопер там подставляет. Он тоже увидел, что они свистнули деньги, там целая сумка, и пытаются ограбить. То есть их пытаются ограбить вот все, кого они встречают, все. Никому доверять нельзя. Дальше уже на середине сезона подручные пока разыскивают беглецов. Один из них их встречает. У него был шанс их прикончить, но он оставляет их в живых. Потому что он взял с собой деньги, и все-таки, ну, миссия была превыше всего, но он преследовал свои другие цели. И там появляются новые знакомые, приютили каких-то там подростков, они встречают очень много убийц. То есть там сплошной криминал начинается. Те, кому можно было сначала доверять... Они понимают, что они являются предателями. И красота предлагает Коле, что нужно поехать в Москву. А как они доберутся, не понимают. Да, я забыл, там Сеня из кухни, из сериала СТС. Там как раз-таки повествует о том, что он в Москве. Он, может быть, является ее отцом. Потому что в Инстаграме или где... Да, в запрещенном теперь мессенджере. увидел фотографию вместе, они увидели фотографию мамы рядом с актером, рядом с этим актером, и решают поехать к нему за помощью, чтобы тот его прикрыл, но все-таки известная личность как-никак. Потом уже в 5-6 серии они влюбляются, потому что столько они уже пережили между собой. В 7 серии, я подробно каждую серию описывать не буду, так вкратце опишу. В итоге в 7 серии, это предпоследняя, к Александру Робоку, он вышел, нужно было остановить его сына, и подключается, в общем, опергруппа. Там в лице женщины с каким-то молодым человеком, они еще и встречались. Очень большой, огромный возрастной лимит между их отношениями, но это их не останавливало. Но главное, они горели реализовать вообще вот это вот, решить это дело, закрыть его быстрее. Наделали шума, беглецам остается вот последний рывок, им чуть-чуть осталось добраться до Москвы. И вот этот вот директор, у него никнейм «Дети дали Гнидыч», там на него находят компромат. Он одну из своих воспитанниц изнасиловал когда-то, не указывается в какое там время, ну, не столь важно. И компромат появился как бы на него, и в руки попадает видеоматериал «Респекту». «Респект» показывает этой девице, а девица, которая вот изнасиловала ее когда-то, является вот эта подруга, которая была влюблена в эту Полину Красоту. То есть там такой прям плот-твист и такой фью, вау. И такой, нифига себе, они не забыли о них, они не забыли об этих героях. В итоге он предлагает ей сделку. Сначала они хотели удалить видео, но все-таки эта девочка сдала этого директора. Директора забирают под стражу. И все дети там радостны, что этого Гнидыча не будет, что мир теперь хоть какой-никакой воцарится в этом детдоме. Пока вот ребята вот готовы... И впервые вот они проливают кровь, они он начинает угрожать пистолетом, главный герой. То есть там все сразу и не вспомнишь. И последней серии, вот где вот они совершают этот рывок, воссоединяют семью. Тот все-таки говорит, что он не является отцом. Она думала, что все, уже бег этот закончился, все. Якут узнает, что, оказывается, она беременна. И сначала, в начале сезона она сказала, что она беременна от него, а не от учителя. Она... умолчала этот момент, промолчала, ничего не сказала. И потом якобы псевдобиологическому отцу, в кавычках, который не является ее отцом по факту, рассказывает, что парень вот какой надежный, и говорит, что я его обманула. Коля все это подслушал, он все это услышал и понимает, что все. Ну, кинуть уже девчонку он не сможет, хотя пару раз он пытался уходить, и Полина его в одной из серий пыталась кинуть с автостопером. То есть это вообще какой-то... Герои распадались на глазах, скажем так. Ради того, что вот она солгала все-таки ему, и вот кто все это время был рядом, отец Якута, бывший начальник розыска, сам готов пойти на все, он в итоге погибает, потому что на него этот убийца выходит, он все-таки выслеживает их, хотя они там его крутили и так, то есть обводили вокруг пальца как могли. Понимают, что они должны убрать верных псов Респекта. Им это, конечно, удается, но финал какой-то, скажем так, слегка расплывается. То есть я уверен, что второго сезона не будет, ну, по крайней мере, по логике вещей, ну, не должен он состояться. То, что там закончилось, я рассказывать не буду. Посмотрите тоже. Советую. Жиза, скажем так, за один присест вы его осилить навряд ли сможете, потому что, ну, какое-то время он начинает утомлять. Ну, на серии 4, на 5, там нужно сделать паузу в несколько дней и потом уже досмотреть его. Тем более в интро и в аутро постоянно играет. Я не знаю, я не шарю вот за песни рэперов, кто, где, как. Каких-то там отдельных знаю, но вот эти песни, это просто прям, не знаю, музыкальное сопровождение как таковой. Некоторые треки я там узнал. Музыкальное сопровождение — это прям 5 с плюсом. «Луна» какими-то местами играла. Группа «Нюхай», по-моему, называлась. Песня называлась... «Певица Лиса». Песня называлась «По пятам шла за тобой по пятам». И вот этот трек я давно еще слушал. И там, когда вот эти два пацана, правая рука и подельник Респекта вместе с этим убийцей, киноведом, вот когда они собирались, искали, почти уже выследили главных героев, и тут такие «Опа-на!» И играет этот трек. И вот этот трек, кстати, прям... четко описывает ситуацию, всю вот эту тревожность, напряженность этой ситуации. И вот таких ситуаций там на самом деле ой как много. Поэтому за один присест навряд ли вы его осилите, но сериал я вам советую посмотреть. На этом я буду, наверное, заканчивать свой подкаст. Делитесь комментариями. Возможно, я кого-то из знакомых, друзей. Мы посмотрим что-то вместе, обсудим вместе. Одному, я думаю, это будет пока тяжеловато, но посмотрим. Пишите, что вам нравится, что вы мне можете посоветовать. Возможно, я даже посмотрю и тоже что-нибудь скажу, пару слов об этом. Все, спасибо вам огромное. С вами был Василий. Это подкаст МЭК. До новых встреч. Счастливо.